Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарово возле Черноголовки Московской области, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Говорим о посте и о прощенном воскресении.
Еще одно название сегодняшнего дня – это о там, грехопадении Адама вспоминают.
Да, да, да.
А это не злопамятность? Ну, что ж все время напоминать-то? Ну, уже все, ну, было. И из года в год опять вот давайте.
Ну, смотрите, да.
Спишем на него все свои грехи.
Не простим-то его-то никак.
Да, если вот, если как бы не он, так у нас бы все по-другому сложилось.
Ну, значит, злопамятность – это или не злопамятность? И вообще, так сказать, на ту или иную вещь, на то или иное событие мы можем смотреть по-разному. Да? Это зависит исключительно от нас. То есть может кто-то вспоминать эту историю грехопадения, так сказать, его с чувством, да, негодования, вот, возмущения, так сказать, и даже желания мести. Я не знаю, можно, так сказать, нафантазировать, как этот человек. Вот. А кто-то совсем, так сказать, по-другому. Да? Все зависит от нас. Церковь нам об этом напоминает, потому что, на самом деле, эта история в Эдемском саду, она имеет отношение ко всем нам, в буквальном смысле. Как апостол Павел говорит, в Адаме мы все согрешили. То есть это не просто, что вот что-то произошло где-то, так сказать, в стародавние времена, и мы несем последствия, так сказать, вот этого, этой истории. Это так, конечно. Но это еще история про каждого из нас. Да? Это то, что и с нами происходит каждый раз, и то, что, так сказать...
Мы повторяем снова и снова.
Повторяем снова и снова. Вот, и в этом смысле понимание, да, что такое грех, к чему человек был призван, да, как происходит падение. Ведь это удивительно. Этот маленький совершенно из нескольких буквально стихов Библии текст, это вот, ну, все происходит именно всякий раз... ну, как сказать, дьявол, в общем, он, правда, не может ничего нового придумать. Вот. Вот как он соблазнил Еву, да, и она сначала вступила с ним в разговор, там, а правда ли, что Бог сказал? Да нет, он не так не говорил, там, он сказал, что можно есть со всех деревьев, там, но только вот с этого дерева не ешь, иначе умрете. Нет, не умрете, сказал дьявол. И Ева посмотрела на это дерево, и показались ей эти плоды, приятные там, на вкус, там, приятные на глаз, значит, вкусные, так сказать, да, и вожделен. В общем, вот она все это увидела совсем другими глазами и сорвала и съела. Так происходит всякий раз.
Хороший вот, пиар.
Вот, происходит. Да, другого пути нет. И поэтому, зная это, очень легко, так сказать, останавливаться, так сказать, ну, как бы на ранних стадиях, да, когда снова это происходит. Да? Когда происходит, когда, ведь в конце концов, ну, не знаю, там, пример, вот какой-нибудь мальчик в классе, там, остался один на переменке, потому что все убежали, он сидит, значит, и у его соседа прекрасные фломастеры, а у него таких нету. У соседа много чего есть, и у него каждый день такие фломастеры новые, там, так сказать, коробки, там, и все. Вот, и один фломастер упал, закатился, он говорит, да он, может быть, и не заметит, если я его подыму, да положу только не ему, так на стол, а себе. Он это все как бы в себе, он начинает, вот, но тут же его совесть, он говорит, да вроде бы нехорошо. Он говорит, нет, ну нехорошо это, если бы я у Васьки взял, потому что у него тоже нету, а у Петьки-то этих фломастеров много. И, в общем-то, он, ну, тогда-то, да, вот, и уже, так сказать, вроде ему и не нужны были эти фломастеры, тем более чужие, 5 минут назад. А теперь-то как он прекрасен, как уже все, так сказать, в голове там загорелось. Он уже фантазирует себе, как бы здорово, вот ему именно этого вот и фломастера не хватает, чтобы там что-то, так сказать, сделать там и так далее, и так далее. Вот в конце концов он раз и берет там этот фломастер и кладет, а потом Петька приходит этот, и говорит, а ты вот не видел фломастер? А нет, а я не видел, да. Значит, хорошо, что он не говорит, что это там Машка взяла, значит, а то может и так сказать. Но эта история всегда, да, вот, и святые отцы поэтому и говорят про то, что, в общем-то, одно дело остановиться на уровне каких-то помыслов, когда ты еще, может быть, даже и не принял этот помысл, да, это легче, только надо заметить. Значит, и поэтому надо быть внимательным, надо жить трезвым умом. да, чтобы замечать что-то на тебе. Но если ты это не заметил, то хотя бы когда ты уже там согласился с умом, но еще не сделал поступок, тоже еще уже труднее остановиться, но можно остановиться, да, вот когда уже, условно говоря, согрешил, но еще, так сказать, не украл, а просто согласился, что можно, и даже хорошо украсть, но не украл. Вот. И даже когда украл, еще можно остановиться, сказать «виноват» и вернуть назад этот фломастер. Но если ты и тут не остановишься, и тут не признаешь себе, то в конце концов, да, как сказано, что посеешь поступок, пожнешь судьбу, то есть это в конце концов может превратиться уже вот то, что мы называем страстью, то, что святой отцы называют страстью. Да? И вот эта история, рассказанная в третьей главе книги «Бытия», она во многом вот имеет, конечно, отношение к каждому из нас. И перед началом Великого Поста, в общем-то, хорошо еще раз ее освежить, да, и, разобраться в этом, да, что такое грех, что с нами происходит.
Но с другой стороны, поскольку это все, я, извините, ищу связи логически, поскольку это все происходит в прощенное воскресенье, то тогда это наталкивает меня на следующее размышление. С одной стороны, прощаем, а с другой стороны, вспоминаем. И тогда...
Припоминаем.
Вот, да. Вот этот вот... не механизм, наверное, это не точное слово, а суть вот этого самого прощения. Ведь простил и забыл, и дальше уже не поминаешь этому человеку зла, которое он причинил, ты же простил его. Или ты все-таки помнишь об этом? И где вот эта грань, когда ты... Как это простил, но помнишь? Или если ты помнишь, значит, ты не простил?
Ну, смотрите, мне кажется, это очень важно. Простил не значит забыл. Очень часто как раз люди подменяют. Они говорят, да я простил. В смысле, я забыл. У меня этого человека, нету. Я вообще ничего не помню. Это такой способ, на самом деле, уйти от этого труда прощения. Да? Если бы у нас была такая возможность, как есть в компьютере, нажать кнопочку «Delete», то вообще было бы прекрасно. Да?
Очистить кэш.
Как это бывает, там, человек нас там где-нибудь в соцсетях обидел, мы что с ним делаем? Забанили. Все. Нет, мы его не видим, он нас не видит, все нормально, нет проблем. Но это не прощение никакое. Вот. И какая здесь разница, да? Простить – это именно внутреннее. Ну, понимая, что... Вот, хорошо, я сейчас попробую так. И это тоже, в каком смысле, такой евангельский язык. Потому что есть история, есть притча о прощении должника. А помните, там, был один много должен, ему простил, хотя другой... Там, да, это вот история, я думаю, нашим слушателям всем хорошо известна, эта притча о прощении. Простить в каком-то смысле, вот, всегда за обиды, за наши, какой-то боли, за наши раны, что вот нам человек вот что-то должен, да, или он не так поступил, или, он нам, правда, нанес какую-то обиду словом или поступком и так далее, вот. И когда мы не можем просить, мы можем, на самом деле, даже даже написать, вот, что он должен нам, сделать, какой его долг перед нами, да. И даже есть, мне кажется, такой, мне представляется, вполне разумный прием так сделать, да, вот написать этот вексель, да, вот, а потом его порвать. И порвав этот вексель, это не значит, что мы забыли, что он был нужен, но просто теперь, на самом деле, вот мы не ждем. Ситуация обиды – это ситуация всегда ожидания. Мы от другого ждем, что вот он изменится, станет другим, там что-то там внесет нам, вернет там, ну, так далее. Мы вот в этой ситуации ожидания, и эта ситуация очень страшная, да, как говорят психологи, это фрустрация, да, вот это, когда, то, чего мы ждем, не происходит, а из фрустрации выход, на самом деле, двоякий, да, или в депрессию, или в агрессию. То есть, когда не сбывается то, что, мы ожидаем, то мы или впадаем в какое-то, бессилие, уныние, там, депрессии, или мы начинаем, наоборот, как-то себя очень агрессивно вести. И вот мы этого не ждем, мы простили, но, это совершенно не обязательно забывать. Вот, это можно помнить, он был должен, но я простил, да? От этого может остаться шрам. И всякий раз, когда, условно говоря, ну, мы можем его увидеть, мы можем об этом, так сказать, вспоминать. Но в то же время, так сказать, мы понимаем, что да, вот этот шрам был нам нанесен, вот, но с нашей стороны мы уже не ждем, да, вот, но это прощение у нас, так сказать, есть. Это очень, ну, как бы непростое такое соотношение, но мне кажется, очень важно вот это вот не забыть, а именно помнить, но вот, так сказать, уже в другом свете видеть, так сказать, эту, этого человека.
То есть не изменить этого человека своим прощением, а измениться самому, изменив отношение к его действиям,
да,
и к нему.
Но, да, изменится ли человек, это от нас не очень зависит.
Но очень хочется же, чтобы изменился.
И очень часто, кстати, это происходит. Потому что в силу, опять-таки, ну, вот того закона, что мы связаны, если мы изменяемся, понимаете, если мы выходим из этой, из этих отношений противостояния, а может быть, даже войны, ну, как бы конфликта какого-то, да, то, в общем-то, энергия войны не питается, потому что мы вышли, мы как бы, вот, так сказать, мы не хотим воевать. И, в общем, другому человеку зачастую просто, так сказать, ничего не остается, чтобы тоже как-то эту энергию войны снижать. Вот, а уж как там, ну, происходит это... Но мы меняемся, да, мы вот... Где найти для себя ресурс для этого, да? Он, мне кажется, только, в общем-то, в одном. Ну, для верующего человека, потому что можно тут разбирать чисто какие-то, так сказать, ну, мирские способы справления с обидами, они есть, да? Но для верующего человека, конечно же, весь смысл, в каком-то смысле нашей жизни, нашей веры, это подражание Христу. И вот недавно прочитал, меня очень поразило, был такой древнегреческий философ, он был римским рабом и жил уже после евангельских событий, мне кажется, в конце первого, начале второго века, Эпиктет. Вот, он был стоиком, не христианином. Вот, и вот в одной книге он написал так: «Конечно же, ты не Сократ, но живи так, чтобы походить на Сократа». Да, то есть, если, так сказать, эту фразу, ну, немножко изменить, да, и, в общем-то, ну, это апостол Павел об этом говорил, да, подражайте мне, как я Христу, вот это вот тем. И вот это, правда, стремление походить на Христа, оно и может дать вот эту силу и как бы вот приподнять именно эту ситуацию и, так сказать, прощение, да, не просто вычеркнуть, я тебя знать больше не хочу, там, мне так легче, там, сказать, да, ну вот, ну да, ты находить в этом, ну вот, какой-то для себя совершенно иной смысл. Вы знаете, как часто бывает, что человек в ситуации, правда, какого-то страдания, а в ситуации обиды, это, в общем-то, иногда очень такая болезненная, буквально душа страдает, когда она обижена. Вот. Можно с ней справляться, ну, чисто, так сказать, механически, ну, как-то вот, ну, как вот если человек болеет, он, или какое-то он вводит страдание, он может, ну, хотеть выйти из этого, выздороветь, он ищет врачей, там еще что-то делает такое, сказать, чтобы вот как бы изменить. У него эта ситуация, условно говоря, у болезни или какого-то, так сказать, страдания, это то, чему он противостоит, и это, так сказать... А бывает так, когда человек вдруг понимает, что вот он не может из этого вырваться. Вот, ну, это то, что случилось, и он в этом вынужден находиться, и от того, что он будет как бы с этим бороться, оно еще больше будет только, так сказать, отнимать силы, ну, как бы... И он как бы это принимает, и в этой ситуации новой для себя, потому что еще вчера, например, он не болел, а теперь он заболел, он находит какие-то новые смыслы, смыслы и своей жизни, и вот этой жизни в этом страдании.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии тут Ларсен, Владимир Аверин, наш гость, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарова возле Черноголовки Московской области, протоиерей Вячеслав Перевезенцев.
Был такой замечательный психолог Федор Ефимович Василюк, и он приводит несколько примеров вот подобного рода, как бы, ну, совладания, да, духовного совладания, так сказать, вот с страданием. Вот Федор Ефимович Василюк рассказывает про свою знакомую, которую лично знал, на монахине, кажется, католической, которая оказалась здесь, в России, вот 90-е годы, где-то на севере, под Мурманском, там у них вот какое-то, в общем, служение, и она тяжело заболела. Так что уже, в принципе, почти не могла ходить, и она была очень деятельная. Ну, вот все время надо вот там успеть, то-то-то-то-то. И вот она рассказывает сама, что, выходя из дома, где она жила, чтобы дойти до храма, она уже не могла сама дойти, она ждала машину, которую должна была подвезти. И вот, выходя на порог этого дома, она вдруг заметила, как красив этот мир. Вот эта тишина, эти минуты ожидания, какое-то спокойствие, вот она вдруг увидела совершенно то, что раньше не могла замечать, потому что вот она была в такой суете, не праздной суете, нет, она много чего делала, естественно, нужного, хорошего, но для нее открылась вот эта красота этого мира, которую раньше она не замечала. И это было во многом благодаря, как ни странно, вот той ситуации, в которой она оказалась. Или он вспоминает другую женщину, совсем простую русскую женщину, которая тоже вот так вот заболела, и она рассказывала, рассказывает, что, ну да, мне сейчас очень трудно, я так болею, и в общем, это правда и больно, и все, но я уверена, видно, у нее было такое вот, ну, такое убеждение, такое бывает, что раз на меня это все свалилось, то у моих детей, у моих внуков, вот, у них этого будет меньше. То есть у нее такое представление, что как бы, ну, что ли, мера...
Конечность зла.
Мера страдания, она вот выделена на одну семью, как-то вот такая, и если она... И в этом она видела смысл, да, она терпела, болела, страблялась, и это не было такое, знаете, вот, ну почему же со мной, ну вот когда это все кончится, ну я же вот, а она в этом видела смысл, и этот смысл придавал ей силы и, в общем-то, жить. Или третий пример, значит, человек, который оказался в тюрьме, и причем как-то совершенно, в общем-то, по надуманному обвинению, что бывает, к сожалению, очень часто. Вот, и опять же, можно было, ну, негодовать, можно возмущаться, можно прийти, впасть в уныние, в депрессию. Ну, как же так? Меня невиновного бросили, так сказать, вот туда. Но он об этом сам свидетельствует, пишет. Он как раз, будучи верующим человеком, понял, что, ну, а я представил, что это вообще не тюрьма, это келья. Вот мне никогда не было, так сказать, возможности, так понимаешь, что это еще было вот, ну, вот как, ну, как бы до суда, там, вот, когда реально вот камера была, где он там сидел в этой камере. И говорит, я, в общем-то, да, я стал учиться молиться, и молиться. Для меня это был вот тоже такой вот, ну, вот иноки же уходят куда-нибудь там, в пустыню, там еще чего-то, специально, чтобы, вот, сказать, себя, так сказать, добровольно заточить вот в такую, чтобы делать, творить эту молитву. А вот я сейчас... То есть вот тоже вот такой вот смысл. И обида, вот, так сказать, такая, которая как бы делает больно. И когда человек вот и находит для себя вот какой-то, так сказать, смысл, да, ну да, мне правда больно, если я, не знаю, изменю этот человек, но если я прощу, я буду... Я буду похож на... А в чем мне еще быть на нее похожим? Что я могу пятью хлебами накормить людей? Или по водам пойти? Или, может быть, соседа, который вчера умер, воскресить? Я не могу этого ничего. Но это я могу. Я могу простить.
Все? И... Все простить? Или есть какие-то вещи, которые действительно непрощаемые? Ну, там не простили же евреи Холокост, условно.
Не знаю. Я думаю, что очень многие простили. Мне вспоминается как раз история про одного еврея, когда ему спросили... Это, кажется, Владыка Антоний рассказывает эту историю. Может быть, про Илью Фундаминского, который причислен к лику святых, вот, который был в лагере. Вот, он был, правда, христианин, вот, но еврей. Вот. И он говорит, ну что, как ты сейчас, вот уже после лагеря? Он говорит, знаешь, мне тяжело. Почему? Потому что в лагере мне было легко за них молиться. За них, за нацистов. Вот, потому что, да, а сейчас, ну, вот, как мне тяжелее, да. Вот, то есть это, я думаю, что, утверждаю, евреи не простили, так сказать, да, ну, как бы, прощение всегда индивидуальное.
Они не забыли.
Так сказать, акт. Вот. И знаете, что мне здесь вспоминаются слова, которые недавно так звучали, слава богу, я надеюсь, их многие услышали, когда... Стена скорби открывалась в Москве в конце октября, и наш президент привел слова Натальи Дмитриевны Солженицыной, которая, насколько я понимаю, там и написана, собственно, вот на этом ну, на памятнике, да. помнить, знать, помнить, осудить и только потом простить. Вот эта мысль, мне представляется, очень важной. Нельзя простить, не узнав, что произошло, не поняв, что произошло, не запомнив, да, в памяти сохранив, и не осудив. Вот как ни странно, вот это опять звучит несколько парадоксально, но только тогда, когда зло будет названо злом, когда оно не будет вычеркнуто, вот не будет эта кнопка «делить» нажата, да, вот, и когда оно будет осуждено, хотя, собственно, уже назвать зло злом, это уже значит его осудить, только тогда можно простить. А иначе не получается. Когда мы говорим, давайте мы сейчас все забудем, и, ну, мало ли там, сказать, все вот, ну, не разобраться, но так все это было сложно, начиная там, не знаю, с красных и белых, и потом, и тут. Все сложно, не разобраться, нам надо идти дальше, нам надо простить. Не получится простить, не разобраться. Более того, то зло, которое не названо злом, которое нельзя осудить, оно, в принципе, не может быть прощено. Это то зло, которое Кант еще называл злом таким радикальным. Вот. И вот эта работа внутренняя очень непростая. Она состоит именно в этом. Понять, помнить, осудить и простить. Вот, собственно, эта последовательность очень важна. Это касается и каких-то очень, правда, болезненных вещей, а может быть, и, так сказать, более, так сказать, простых. Но
почему-то
вот путь только один.
Вспомнился суд над Достоевским, как его в последний момент помиловали и не подвергли смертной казни.
А мне почему-то вспоминается иное. Ну, то есть не вспоминается, а задумался вот о чем, об упрощении. Собственно, с этого вот я начал сегодня, о такой формализации и упрощении любой схемы совершенно. Так и здесь. А, потому что действительно то, о чем вы говорите, вот если мы вынимаем одно звено из этой формулы, то вроде бы она же сохраняет видимость правдоподобия абсолютного. А не срабатывает.
Не срабатывает.
Не срабатывает какие-то вещи. Это не касается не только там, отношения к исторической памяти, это и по отношению к людям. Да. И, с одной стороны, я тоже мечусь между не судите, да не судимы будете, и вот то, о чем мы сегодня говорим, если вы не простите, то и вас не смогу простить. А механизмы, опять же, этапы этого процесса, они, видимо, невозможны для изъятия.
Вот смотрите, вот Таня вспомнила Достоевского. Вы помните, что во времена Достоевского, когда он же вернулся с каторги, там была судебная реформа, которая была при Александре II, впервые появились, ну, собственно, суд впервые появился.
Как
это
таковой,
в середине 60-х годов, 19 века, да, адвокаты, так сказать, соседательный суд, да.
Присяжные.
И было очень, ну, как бы, очень модно оправдывать преступников. Ну, сказать, какой-нибудь, ну, его повесть «Кроткая», там, да, помните, когда, значит, женщина, сказать, в таком безумии, она выбросила там этого ребенка, значит, из окна, и даже не понимая, что с ним, там, пошла, доложила, сказать, себя, донесла на себя в полицию, вот, и таких было много, там, да, Веру Засулич тогда под аплодисменты, значит, оправдали, которая стреляла, значит, в этого, сказать, кого там, не губернатора, я знаю, кто он там был, значит...
Князя.
Ну, он какой-то был чиновник тоже там, да, я же забыл его имя, но неважно, но это же было, правда, такое вот торжество, казалось бы, потому что на что, на чем наставили, так сказать, среда заела, но вот просто такая у людей жизнь, что они не могли там не убить, значит, не могли, так сказать, все, мы не можем, вот, так сказать, не учитывать это, надо оправдать и так далее. И вот Достоевский, в дневнике писателя, у него несколько текстов есть на эту тему, он очень сильно, так сказать, как бы, ну, что ли, боролся с этим, как ни странно, да, сам пройдя каторгу, там, потому что он говорил, что нет, ни в коем случае, если вы не оставите, сказать, там, преступнику его преступление, то там тем самым, ну, вот как бы скажешь, да ничего страшного, ты не виноват, но если ты не виноват, то есть это, вы лишите его, собственно, ну, человеческого достоинства, да, и вот это его свобода, и вот, сказать, он чувствовал в этом какую-то страшную такую западню, если человека сводить, и его поступки, его жизнь только, так сказать, как бы к, ну, такому,
конечно,
внешнему детерминизму, то, в общем-то, нет, виноват, его нужно осудить, преступление должно быть наказано, а дальше проявить милость, а вот дальше проявить милость, да, и, ну, помогать там и каторжанам там и так далее, и так далее. Вот. И вот здесь как раз не может быть там другой крайности, которая тоже была часто. А уж если ты преступник, сам виноват, заслужил, что ж мы тебе тут
тогда
будем...
топчите его.
Да-да-да. Знаменитая тоже история, так сказать, со святителем Филаретом московским, да, Дроздом, когда он, значит, был комитет по, значит, вот помощи каторжанам, он, кажется, даже его возглавлял, и среди активных вот деятелей этого комитета был такой Федор Павлович Газа, да, доктор Газа, вот. И вот он всегда так активно, так сказать, заступался за каторжан, и все. В конце концов, видимо, так надоел святитель, ну, что-то вот тут говорит, слушайте, ну, в общем, ну, значит, они сами виноваты, да, он говорит, они там, невиновных не бывает, сказал он. Значит, святитель Филарет. И такая пауза настала, и Федор Павлович Газ сказал, что владыка, знаете, вы забыли Христа. И после этого была еще такая пауза. Владыка Филарет встал, сказал, нет, Федор Павлович, это не я забыл Христа, это Христос меня забыл и вышел.
Ничего себе.
Вот, это вот есть, да, доподлинная история, которая очень много говорит обо всех участниках этой истории и вот об этом отношении. Виноват, да, каторжник, и мы будем ему... это немножко... разные вещи, нет, не, ну, как бы лишить его, так сказать, вот этой вины, тем самым как бы оправдав, но нет, вот христианский, да, знать, осудить и простить.
Все-таки давайте немножко поговорим о предстоящем посте. Мне представилось, что все-таки Адама, наверное, вспоминают сегодня еще и потому, что накануне поста неплохо вспомнить о тех, кто не воздержался. И вы к тому же говорили еще о том, что важно ловить за хвост свой помысл греховный и его в зародыше давить, но для этого нужна определенная трезвость ума, и очевидно, наверное, что Великий пост – это время какой-то особенной трезвости. Мы много говорили и часто здесь говорим о всяких разных ограничениях, там, об усилении молитвенной жизни, о еде, Господи, прости, о том, как надо себя там ограничивать в плане каких-то развлечений и вообще выходов в общение с другими людьми и с миром, как-то все это сократить, но тем не менее, мне кажется, что мы очень редко, когда говорим о Великом посте, говорим об изменении отношений, опять же, с самим собой. Ну, то есть мы себе все равно очень много всего внутренне позволяем, даже если мы одной чечевицей питаемся. И самое главное, наверное, чего мы себе позволяем, это вот, ну, как-то не смотреть на себя трезвыми глазами. Как бы нам вот все-таки попробовать и постом добиться этой максимально возможной для каждого из нас трезвости ума?
Ну да, я думаю, что эта тема, ну, правда, очень важна. Вот этой трезвости и ясности. С одной стороны, ну, какие-то вещи очевидны. Нам просто, правда, надо больше находиться, может быть, в тишине с самим собой. Это при нашей нынешней жизни отнюдь непросто. Но эти минуты, эти часы какие-то нужно находить. Эти дни, может быть, нужно находить постом, да? Все-таки почти 2 месяца. Вот, это очень сильно приводит человека в какое-то правильное состояние, да? Когда он, не знаю, без телефона, без каких-то забот, так сказать, он правда понимает, а что? Вот, а он вот сейчас с ним что такое? Понимаете, главное в каком-то смысле и смысл поста, и всей жизни христианина – это ситуация роста. Что-то должно у нас меняться. То, чтобы понять, что меняться, мы должны понять, а что, где мы должны, так сказать, вырасти, чему мы должны научиться.
По плодам их узнаете?
По плодам их узнаете. И, в принципе, понимание, вот, ну, вот, да, а что из себя я сейчас вот представляю, да, где, так сказать, тот, ну, зона ближайшего развития, вот, да, где я могу их чуть-чуть сделать какой-то шаг, вот, ну, вот, вот это вот по вертикали.
В какой момент я отрекся от Христа, да.
Ну, вот это очень важно, потому что, в общем-то, да, я очень люблю вспоминать слова на Спасителя, Евангелия, может быть, одни из таких, ну, главных слов, когда Господь говорит, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. и очень часто не совсем правильно их понимают, потому что они как дети. Ну, вот они такие милые там.
Непосредственные.
Безответственные.
Безответственные, да. Ну, все, кто знает детей, понимают, что да, они, конечно, бывают и милые, и всякие разные. Но, в общем-то, ну, не сладко бывает. Дети, в общем, да, и капризные, и, так сказать, и злые, и жестокие. Все там есть. Это вообще не совершенно не про это. А чем они отличаются кардинально от нас, взрослых? Только одним. Дети – это те, которые меняются, они растут. Они растут. Взрослый, собственно, слово взрослый, это тот, кто вот в рост, он уже не растет. И вот если правда, в нашей жизни у каждого есть момент, когда мы перестаем расти, мы становимся взрослыми, ну, физиологически, да, то духовно не может быть этого момента. Это самое страшное, когда вот мы вдруг, все, мы тут уже чему-то. Мы должны меняться, мы должны расти, мы должны чувствовать себя вот таким ребенком, перед которым вот какая-то удивительная, прекрасная, так сказать, такая таинственная и во многом рискованная задача расти, непростая задача. Время поста – это вот время, так сказать, как раз когда мы можем…
Интенсивного роста.
Да, мы можем попробовать, так сказать, ну, понять, а что это. Вот я не очень люблю слова там духовный рост, знаете, есть тренинги там личного роста, потому что
сплошь сразу рядом.
Метафора такая, знаете, вот как вот что-то растет, оно само собой. Вот не так совершенно, потому что само собой у нас что растет?
Сорняк.
Сорняк, сныть. А все, что на самом деле, так сказать, может плодоносить по-настоящему, так, культурно, растение, даже помидор какой-нибудь, его нужно растить, надо знать, как его растить, нужно за ним ухаживать там, и так далее. Вот и в духовном смысле, конечно же, этот рост – это усилие. Только усилие позволяет нам, так сказать, меняться. И наоборот, не прикладывая этого усилия, мы мним, что мы остаемся теми, какие мы есть. Так тоже не бывает. Мы на самом деле падаем. Вот у отца Александра Мени был очень замечательный такой образ, мне он очень нравился, как раз в духовной жизни. Говорит, это похоже на то, как человек идет по эскалатору, метро. Только этот эскалатор идет вниз, а он должен добраться до верху. И если он просто стоит, то он не остается на том месте, где он остановился. Он на самом деле скатывается вниз. Ему нужно прикладывать усилия, чтобы идти вверх. Вот зачем можно, может быть, и больше всего нужно следить этим постом. Это затем, а на что я трачу усилия? Где это? А и вообще, так сказать, я его прикладываю, это усилие. Пусть там, да, и на молитву, и на то, что там где-то, или на какие-то там добрые дела, там, да, далее, так далее, так далее. Тут много еще о чем можно говорить, где это усилие так необходимо. И в жизни каждого человека оно совершенно индивидуально. Но именно это критерий, да? Вот где, так сказать, душа моя будет трудиться, то есть, ну, что-то преодолевать. Вот тогда будет и смысл, тогда будет и плод. А если мы даже все формально соблюдем, и мы будем искать, а как бы нам это все устроить покомфортней, ведь и пост может быть очень комфортный, и в пище там, и службы наши такие красивые, что даже слезы от умиления могут литься. Все может быть очень комфортно. Паломничество съездить там, еще что-нибудь. Ну, все как бы все замечательно. Вот. А ничего не меняется. Плода не будет. Вот если человек потрудится, преодолеет и, может быть, простит кого-то, как мы сегодня долго и много об этом говорили, это очень важный и непростой труд, то тогда вот будет смысл и поста, и всей его жизни.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Очень неожиданно для меня было сейчас была трактовка «Будьте как дети», то есть это что-то новое я сегодня открыла благодаря вам. Спасибо огромное. Отец Вячеслав Перевезенцев, протоиерей, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в деревне Макарова возле Черноголовки Московской области. Сегодня был в вечере воскресенье. Тут Ларсен.
Владимир Аверин, спасибо большое, отец Вячеслав.
Всего доброго.
Всех с постом.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».